В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о космосе, о том, как его рассматривают современные молодые люди, как место для коммерции, территорию захвата или пространство для мечты. Насколько прозорливыми оказались фантасты и на чьих сочинениях выросло не одно поколение, обсудим во второй части программы и начнем же с реальности полетов на Луну. В московской студии старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин и журналист-участница семинара кандидатов в космонавты Вера Тюкалова. Ну вот, друзья мои, хочу вас спросить, собственно говоря, о том, как вы относитесь к тому, что теперь мечта может стать реальностью, причем, в общем-то, для любого человека, да, я про Луну. Вот я как-то вот, поскольку это такой символ, в том числе и поэзии, и прогресса, и каких-то природных вещей, вот скажите мне, пожалуйста, Вера, вы.
Ну, конечно, до мечты еще далеко. Это так нам обещают, что после 25-го года вроде как.
Ну, уже собирается... записывают желающих в астронавты. Я думаю, что вы тоже, наверное, могли бы попроситься.
Ну, я планирую. Планирую, но не в этом наборе. То есть вот недавно открыли набор.
Подождите, вы о Луне или о Марсе?
Ну, о Луне. Пока обещают нам Луну.
Обещают Луну для автоматов, но Марс для людей, насколько я помню.
Владимир, что скажете? Вы следите за вот этой, так сказать, атмосферой, да, достаточно давно.
Очень давно. Я помню еще полет Гагарина и даже полет первого спутника помню. Мне было тогда 4 года, но я его, отец мне все это дело объяснил и показал. И мы даже выходили смотреть на последнюю ступень ракетоносителя, и я ее видел. Дело не в том, что мы проследили всю историю космонавтики, а надо адаптироваться к современности. Я астроном, и мне важно получить какой-то продукт от космонавтики. Эпоха восторгов, эпоха романтики, мне кажется, уже прошла.
Да, но тем не менее, все-таки было очень распространенная такая история, когда дети хотели, вот спрашивали маленьких детей, кем ты хочешь быть. Мы понимаем, да, что это, наверное, связано с культом некоторое время назад. Я имею в виду советское время,
позвольте
космонавтом
сразу исправить
хотели быть.
Эту
нет?
точку зрения.
Миф.
Да, я здесь самый пожилой, я прекрасно помню детский сад. А раннюю школу и позднюю школу я кончил в 70-м. Это как раз эпоха максимальной вот, романтизации космонавтики. Никто из моих друзей не мечтал быть космонавтом. Не было такого повального увлечения, стремления быть... Да, мы восторгались ими, да, нам было интересно следить за этими успехами. Но никто из моих знакомых округ их велик, и они увлекались там астрономией, физикой, то есть как-то какими-то научными, романтическими. Никто не мечтал. Каждый из нас понимал, что это дело избранных, что это дело тех, у кого железное здоровье, крепкие нервы, хорошая тренировка, опыт полетов на самолетах. Они же все летчики практически,
ну,
истребители.
Да, да. Я думаю, это еще потому, что действительно был момент такой недостижимости. Ну, вот это было понятно, что это как единица. Это просто была мечта, до которой ну, невозможно дотянуться. А сейчас все-таки что-то меняется. И мы, кстати, вот записали небольшую фокус-группу Центра астрономического и космического образования Воробьёвы горы. Мы спросили ребят, они ходят специально, занимаются, вот чем им интересен космос и что, как они себя в нем видят.
Начала заниматься астрономией еще в начальной школе. Я продолжила заниматься астрономией из-за того, что это очень хорошо помогает в плане математики. Во-первых, очень много задач с расчетом траектории, потом дальности звезды. Вот. Мне очень понравилось заниматься из-за планетария, потому что мне очень нравилось раньше, когда вот я прихожу на астрономию, и обычно мы в конце урока идем в планетарий смотреть звезды, созвездия.
Обычно, когда вот подходит занятие к концу, в планетарии включают свет, и только звезды, и там созвездия разные. Мне нравится, когда смотришь, так прям такое ощущение, правда, будто это настоящие звезды.
Мне с детства нравилось это... наука, и мне было всегда очень интересно, поэтому я занималась очень долго, и вот как раз-таки в 5 классе был выбор кружков, и мы выбрали астрономию. Мне было очень интересно, там мифы греческие, они тоже очень связаны с небом. И поэтому я начала заниматься астрономией, и позже это уже стало как, ну, уже что-то родное. В будущем я бы не хотела взять свою профессию, потому что мне больше легче дается гуманитарное направление, и я, скорее всего, моя будущая профессия будет связана именно с этим. В принципе, небо и космос – это все-таки наше будущее, скорее всего. То есть это очень важно сейчас изучать. И этот предмет, наверное, скоро будет стать обязательным в школах. А когда мы ездим на базу, ты видишь прям настоящее небо, звезды. Мы телескоп смотрим, и тут во дворце тоже. И ну, это такое ощущение непередаваемое просто.
Ну, как-то стало интересно, потому что космос, он довольно-таки неизведанный.
Космос, ну, конечно, хотелось бы, но там ужасно большие перегрузки, это нужно готовиться и физически, и психологически, это, ну, не каждый сможет.
Ну, мне кажется, каждый ребенок хотел бы полететь в космос в детстве, но когда ты уже узнаешь, то есть перегрузки, это опасно, то есть все, может что-то пойти не так, и уже как-то желание притупляется.
Это очень интересно, мне кажется, полететь, потому что за тобой следит... Все человечество, которое осталось на Земле, то есть ты их надежды, вдруг ты что-то найдешь в космосе. Перегрузки и разнообразные опасности пугают.
Ну, не знаю, как-то не очень хочется.
Ну, вот такие дети, которые отчасти не согласны с вами. Владимир, я хочу Веру спросить о том, вы увлеклись этим в возрасте уже взрослом, да?
Да.
Ребята пришли через астрономию, вот через какие-то такие вещи. Что с вами случилось? Вы как раз получили гуманитарное образование, я так понимаю?
Да, то есть я в школе увлекалась астрономией, но это было так очень поверхностно. Физика у нас была не самый интересный предмет в школе. И астрономии как предмета отдельного не было. К сожалению, в моем городе не было никаких астрокружков. И, то есть это было такое чтение книжек, в основном очень поверхностные знания. И увлекаться космонавтикой я начала, наверное, где-то в 23, то есть пару лет назад всего. Случайно я попала в Политехнический музей на выставку. Мне очень понравилось. Спустя неделю в музее космонавтики на ВДНХ проходил... фестиваль четырехдневный, «Море ясности» называлось. И там прям вот несколько лекций в течение дня были, которые были посвящены разным сферам деятельности. И это меня как-то так полностью погрузило в космонавтику. И я поняла, что это мне настолько интересно, что я готова каждый день посвящать какое-то время изучению. И...
Это вы поняли, что это ваше, или вам, я не знаю, это область неизвестная раньше, а перед вами открылась, и поэтому такое любопытство? Вот вы как-то сами себе объяснили, вот, может
ну,
быть,
наверное,
ваше
да,
предназначение, что это случилось?
Что это что-то родное, да, что-то интересное, к чему хочется стремиться.
Могу я спросить, стремиться как? Лежа на диване читать об этом или, не знаю, записаться в секцию и прыгать с парашютом? Тренироваться в электронике, в беге, в плавании. Ведь надо же суперменом стать, чтобы летать, реально.
Ну, согласитесь, сейчас все-таки не такие физические требования нужны, как к первым отборам.
Почти,
сейчас
почти
сейчас
такие
все-таки
же.
Все не настолько сурово.
По-прежнему и очень сурово.
Очень сурово, но все равно не так. И сейчас вот ребята говорили про страшные перегрузки. Страшных перегрузок сейчас... Настолько страшных нет. Никто сейчас не спускается по баллистической траектории.
Но каждый готовится к тому, чтобы
если только
спуститься
нештатная
по
ситуация. Конечно, конечно.
Надо быть готовым к этому.
Конечно,
а
и готовят.
К этому? Как?
Ну, на самом деле, я очень хочу прыгнуть с парашюта, но я пока боюсь. И я надеюсь, что в этом году я начну... Ну, то есть вот с мая месяца я начну заниматься парапланеризмом. Я очень жду, когда начнутся мои занятия. Вот, я думаю, что это будет первая ступень. То есть, в принципе, не совсем лежа на диване, я готовлюсь ко всему этому.
Ну вот, это нормально.
Некоторые лица детские, прям вот как из советского времени, вот у меня такое впечатление было. Вы достаточно давно и много ездите по всей стране, по регионам, да, с лекциями рассказываете. Вы видите вот этот интерес, который вот у Веры возник так неожиданно, да, действительно такое, ну, благодарная вот аудитория становится, публика молодая, когда именно про это рассказывают, что они начинают все со звезд, то есть это вот все, они смотрят туда и... и все, и сразу хочется. Как
нет, я происходит? Думаю, даже не так. Я приехал вчера из Белгорода, где мы вместе с космонавтом и конструктором космической техники были во Дворце пионеров. Он до сих пор Дворец пионеров, а не кого-нибудь там. И ребята совершенно очарованы тем, как человек перед ними стоящий вот рассказывает о том, как он летал на шаттле, работал на МКС. Это заводит. Это просто вот видно было по лицам, что это круто, как сейчас говорят.
И то есть так было много лет назад, и так
же
до сих
сейчас,
пор.
Все точно, то же
самое.
Да.
Вы понимаете,
думаю,
в чем секрет?
Перед ними был бы Шпаро какой-нибудь, который на лыжах пошел на Северный полюс, или человек, опустившийся в батискафе в Марианскую впадину, или человек, достигший Эвереста собственными силами. Наверное, такое же восхищение было бы.
По поводу полета на Луну, действительно, Роскосмос вот объявил открытый набор в космонавты, и здесь как раз приглашаются в том числе гражданские специалисты. То есть, на самом деле, вот как-то все стало, может быть, проще, может быть, это для работы на внешней, но у нас есть возможность, в общем-то, узнать из первых уст, то, что называется, да, какие действительно перегрузки и как это все происходит. А наш корреспондент Нина Давлетьянова поговорила с Максимом Сураевым, летчик-космонавт. Он как раз, кстати, в качестве командира корабля вместе с американским астронавтом в 2009 году возил космического туриста из Канады. Поэтому, да, и, собственно говоря, он как раз встречался с кадетами, и дети задавали вопросы, как там вообще, насколько это сложно и страшно.
Присутствовал ли у вас страх в космосе?
Ты идешь к ракете, да, ты видишь, что она заправлена, огромная, стоит, и что там эти, я не знаю, сотни тонн того же самого жидкого кислорода, керосина, конечно, страшно. Если ты там выходишь в открытый космос, то же самое, да, открываешь этот люк, и тебе надо туда наружу, на высоту 400 километров, да, а туда выйти, конечно, страшно. Знаешь, когда ты то же самое сидишь в капсуле, возвращаешься обратно на Землю, и ты там такие процессы проходят на определенных этапах, что ты не можешь на них повлиять. Ну, то есть, знаешь, как одному Богу известно, ты вернешься или нет.
А какие у вас нештатные ситуации были в космосе?
У нас два раза было так, что аппаратура загоралась, ну, во время своей работы дымилась и загоралась. Ну, то есть, это очень неприятно, потому что здесь на Земле, если да, какой-то пожар, ты можешь там выйти, уйти, убежать. Здесь где-то ты можешь там взять водой затушить. Там все это немножко сложнее.
Какой этап физически тяжелее для организма человека? Взлет, нахождение в космосе или возвращение на Землю?
Ты когда полгода находишься в космосе, соответственно, у тебя там изменения в организме происходят. И обратно возвращаться сюда, обратно возвращаться из невесомости в гравитацию, конечно, это... Ну, тяжелее, намного тяжелее. Перегрузки примерно такие, если бы ты за секунду со скоростью 170 км в час за секунду останавливался.
Конечно, это сложно. И я даже не думал, что вот такой объем теоретических знаний должен знать космонавт. Ну, плюс это, конечно, тренировки, потому что все нюансы ты не знаешь. Это там и выживание, это и центрифуги, это и гидролаборатории, это и полеты на невесомость, это... И там вот выживание то же самое и в условиях зимы, и в условиях пустыни, это и в болотистой местности. Любой полет, конечно, он оказывает какое-то воздействие и, конечно, здоровье не добавляет. Потому что это все-таки агрессивная среда, и та же самая невесомость, и та же самая радиация, вот, и отсутствие гравитации, и это все... так скажем, те факторы, которые не положительно влияют на твое здоровье, на организм в целом. Сейчас мы перешли на рыночные отношения, поэтому все те блага, которые предоставляются в Советском Союзе, сейчас человек как бы зарабатывает сам. То есть квартиру уже никто не предоставляет, покупай сам, там автомобиль, естественно, никто не предоставляет. И поэтому, конечно, многих, так скажем, молодых людей, наверное, а вот это отпугнуло. Сейчас средняя зарплата где-то там, может быть, 1100-120 у космонавта, который уже слетал. Да. Так что это небольшие суммы, небольшие деньги.
Ну, Вера, к вам, конечно, вопрос. Вот видите, это на самом деле такой пример правды, когда человек рассказывает, как все на самом деле рассказывает детям. Да, понятно, что после этих таких искренних ответов, которые, может быть, в советские времена были невозможны, да. Ну, дети подумают еще идти и не идти в космонавты, и вообще в эту отрасль. Ваши впечатления? Вы наверняка про это что-то уже знали, когда думали в эту сторону.
Я не скажу, что меня это как-то удивило или напугало. Про зарплаты я тоже знала. Через там, третьих лиц.
Но такая зарплата не может напугать.
Ну да, я тоже не считаю, что она...
Это хорошая
зарплата. На данный момент для меня это... Не сказала бы, что маленькая зарплата.
Конечно.
Про сложности профессии, ну, безусловно. Я думаю, те люди, которые к этому стремятся, я знаю, что Максим Сураев, он с детства мечтал стать летчиком, космонавтом. Я думаю, он был готов к этому. И те люди, которые... как раз-таки не с романтической точки зрения подходит к космонавтике, а серьезно нацелены на это, они, безусловно, по крайней мере, на этапе отбора в кандидаты в космонавты, они все это проходят и уже тоже сами для себя решают, нужно ли им это или нет.
Хорошо, если они решают сами. Часто судьба за них решает. Готовятся многие, а летят избранные. И вот когда у тебя много лет подготовки, практически отнимают другие жизненные варианты, и вдруг оказывается, что ты недостаточно хорош, наверное, это может сломать характер и как-то повлиять на всю дальнейшую жизнь.
Но мы
это
вот...
серьезное испытание, это хуже перегрузки, по-моему.
Конечно, конечно, это очень тяжело. Мы недавно с ребятами, с которыми я слушала как раз-таки курс «Кандидат в космонавты», у нас был после последней лекции было собрание, мы обсуждали уже все, что мы узнали, все, что не узнали, чего еще хотели бы узнать. И как раз-таки поднимался вопрос о том, каково людям, ну, космонавтам, которые так и остались космонавтами-испытателями, которые так и не полетели. И, конечно же, мы, которые люди, пока что очень далеки от практики, мы все равно понимаем, что это очень тяжело, и, наверное, это ломает людей. Но, опять-таки, тут уже... выбор как бы за тобой. Ты или идешь и знаешь, что это не 10 из 10, да?
Но мечта, которая не сбылась, так случается. Но другое дело, когда ты потратил на это очень много сил каких-то. Но сейчас что-то стало, ну, как бы более открытым, да, больше знаний, информации, технологических каких-то вещей доступных, наверное, да, для, в том числе, в общем-то, относительно широкой аудитории. Поменялся как-то взгляд, может быть, на космос, как вам кажется, Владимир? Вот стали больше знать реально, вот научное открытие 61-го года, так, я беру 60-х годов, да, вот отношения, может быть, в обществе и в сообществе, которое так или иначе связано с космосом?
Я думаю, расслоилось очень сильно. Те люди, которые не вникают в специфику космонавтики, они по-прежнему вот этот романтический слой с нее употребляют и восхищаются, и продолжают верить, что это символ государственной, какой-то государственной продвинутости в мировом рейтинге, что по-прежнему считают, что мы первые в космонавтике. И очень неприятно сообщать людям, что мы уже во многих направлениях отстали, что наша космонавтика отнюдь не лучшая в мире, что ее многие направления давно окончились, и мы уже больше 30 лет не летали к планетам, ни люди, ни автоматы. А сегодня многие страны исследуют планеты с помощью роботов, даже такие, от которых мы не ожидали этого вообще. Но вот вокруг Марса сегодня работает индийский космический аппарат. Часто мы задумываемся об индийской космонавтике. Японцы летают к астероидам, американцы, Европейское космическое агентство. Мы по-прежнему эксплуатируем вот эту вот любовь народа к космонавтам, как к персонам выдающимся. А мне кажется, молодежь уже понимает, что не это главное.
А это как ресурс теперь рассматривается? Если это говорить нормально. О международном сообществе, как, я не знаю, как научный интерес, как ресурс или как возможность, ну, какого-то влияния, да, тот, как известно, да, кто в космосе первый, тот, в общем, технологически более продвинутый. Плюс ко всему, это реально как какие-то инструменты для, не знаю, контроля или даже, может быть, нападения.
Ну, во-первых, это прикладное военное значение очень большое имеет. И тут у нас более или менее неплохая позиция у России, потому что в основном наша космонавтика работает на обеспечение военных потребностей. Это хорошие потребности, это вот следить за потенциальными противниками, какие-то свои возможности по запугиванию этих противников поддерживать. Это нормально, от этого не уйдешь, любая страна большая этим занимается. Но хотелось бы, чтобы наша космонавтика более широким фронтом развивалась, чтобы она не в ущерб научным исследованиям была, потому что перспектива все равно в космосе. Все равно Земля уже все, что могла, отдала нам. И территорию, и ресурсы, и энергетику. И скоро закончатся источники там, нефтяной и прочей энергии. И дальновидные страны уже смотрят на космонавтику как на возможность получить ресурсы из космоса. Уже присматриваются к астероидам, которые могут нам благородные металлы дать за даром. Прилетел,
взял. Как человек, значит, с широким кругозором, вам как-то это нормально? Вам не жалко, не знаю, астероиды или что-то? Вот мусора много. Вот меня очень беспокоит, вот почему-то меня беспокоит, да, что вот это все, что улетает, оно, ну, может все-таки какой-то дисбаланс производить. Мусор тоже образуется.
Мусор? Это плохо, его надо убирать за собой. У нас и в Арктике мусора много, и об этом даже президент говорил.
Ну, когда уж прям в космос, так уже как-то прям совсем не по себе.
Ну, в космосе этот мусор оправданный, без него невозможно было
развивать. С точки зрения человека, да.
Но теперь надо подумать и об уборке, да, и мы думаем об этом. И астрономы, кстати говоря, сегодня получают большие деньги за то, что приглядывают за этим мусором и обеспечивают космонавтов на МКС предупреждениями о том, что летит крупный мусор. И это хорошо. Кстати говоря, это нашу технику поддерживает и развивает. Нет, с мусором мы справимся. Тут проблем нет никаких. Справиться бы с идеологией космонавтики, повернуть ее немножко на задачи прикладные, научные, практические. Ну, вот, скажем, у каждого из нас есть какой-то гаджет, в котором GPS-навигатор, да? А почему GPS? А почему не наш родной ГЛОНАСС? Вот люди как-то не задумываются об этом. Значит, все-таки в технологии мы отнюдь не впереди. А хотелось бы, уже и Индия свой GPS индийский, и Китай развивает, и Япония, и мы потихонечку. У меня вот просьба к молодым такая. Подумайте, на что идут деньги ваших родителей. А в скором времени и ваши. Вы будете работать и платить налоги. Желательно, чтобы эти деньги шли на что-то эффективное, чтобы они обеспечивали комфорт вашей жизни, здоровье вашей жизни. Космонавтика – это одно из направлений, которое вас обеспечивает. Вы смотрите телевизор, вы идете по навигатору, вы слушаете радио. Все это сегодня космонавтика. Желательно, чтобы она была на хорошем уровне и отечественная. Тогда будет чем гордиться.
Ну, вот не знаю, Вер, вам не грустно от таких прагматических идей, что вот, да, ну, и все-таки для молодых людей, может быть, здесь больше какая-то, не знаю, действительно притягательность романтики, ведь жалуются, что нет специалистов, потому что был провал, да, вот не шли в отрасли, вот связанные...
Производство космическое,
и в производство, да, и в производство.
Никогда не было недостатков желающих полететь, но у нас огромный недостаток в молодых инженерах, умеющих делать эту технику. Я недавно был на предприятии, где делают, и... ожидая своих коллег, стоял у проходной. Знаете, утром идут туда только пожилые люди на завод, где вот нашу замечательную... Эти пожилые недолго еще останутся в строю, а где молодые инженеры и рабочие, которых притягивала бы космонавтика. А она не притягивает, потому что она уже буксует десятилетиями на одном технологическом уровне. Как Королев и его соратники придумали ракеты, так мы их и воспроизводим. Надо бы двинуться дальше. Илон Маск – хороший маяк, к которому надо стремиться. Он показывает, как частный предприниматель с головой и небольшими деньгами может осуществить рывок в космонавтике. А мы что, хуже?
Да, Вер, вот к вам вопрос, пожалуй, да, последний в этой части программы. Вы согласны вот с таким прагматичным отношением к космосу? Да, для вас это тоже ресурс, скажите, вот, который можно как-то применить и использовать для человечества? Прям даже звучит как-то это страшно.
Ну, вообще, все равно, ну, как бы в главной степени да. То есть много же научных данных и различных экспериментов, которые помогают людям вот уже в данный момент.
А вы имеете в виду экспериментов, проведенных руками космонавтов на орбите?
Да.
А можете мне назвать хотя бы один эксперимент, который в нашу жизнь внес что-то новое? Вот десятилетиями работают на орбитальных станциях, на Мире, на МКС, там, на предыдущих салютах. Ну, что думаю, реально что было сделано?
Это был, конечно, не эксперимент, но космонавты на борту МКС носят такие костюмы с внутри вшиты резиновые резиночки такие, которые позволяют
нагрузочный,
да,
костюм,
нагрузочный,
да,
костюм. Угу. И сейчас этот костюм перекочевал как бы к нам на Землю и помогает людям с ДЦП. То есть эти,
да,
костюмы, да, они немножко модифицированные, но угу, суть такая же. И как бы много различных других вещей, которые гигиенических вещей, скажем так, да, подгузников, которые были вообще изначально
вот
придуманы.
Это миф, да, это миф.
Да?
Да, подгузники намного раньше, чем космонавтика родилась, были придуманы. Еще для летчиков истребительной авиации, где в истребителе нет туалета, как известно.
Ну, смотрите, я хочу заметить, что эта история, это продолжение какого-то постсоветского такого направления, когда тоже решили, что действительно космический, вот, ну, поскольку много работало на военный комплекс, и все говорили, что давайте мы это все перестроим, и пускай это все нам делает вот какие-то бытовые прекрасные приборы, да, потому что вот там мы хороши, давайте мы теперь все это переведем в бытовую какую-то отрасли, вот то, во всяком случае, о чем Вера говорит, похоже на это. Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, может быть, это тоже будущее некое, но о том ли мечтали фантасты, и мы об этом поговорим уже во второй части программы, после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о космосе в контексте новых технологий и старых идеологий. В московской студии футуролог Константин Фрумкин и специалист по связям с общественностью компании Daury Aerospace Виталий Егоров. Ну, я хочу вас, друзья мои, спросить вот о том, какие, может быть, литературные произведения, да, вы читали, вот, может быть, незамысловатые такие история Беляева, рассказывающая о космосе вот в вашем детстве. Да, может быть, вот что-то было из того, что вы читали, и теперь это становится, наверное, явью. Может быть. Ну, или проекция.
Беляев, наверное, в моем сознании большого осадка не оставил. Больше Булычев, потом, когда повзрослел, Стругацкие. Они повлияли гораздо сильнее. Но, насколько я помню, серьезный вклад в мой интерес к космонавтике осуществил Незнайка.
Незнайка, полет на Луну, да. Но это вообще какая-то невероятная вещь, и она очень, в общем-то, как некоторые считают, такая политизированная.
Ну да, да, там вполне.
То есть Незнайку не пустили. Тогда вот поделитесь, да, расскажите. Вы действительно это тогда вычитали? Или это...
Ну, нет, там, в общем, я понял, что я взрослый, когда я понял, что Незнайка на Луне про социалистическую революцию. Вот. В остальном же, если мы говорим про космос и про фантастику, ну, путешествия в космос, конечно, привлекали внимание, но при этом я читал достаточно много научно-популярной литературы, собственно, про реальную историю космонавтики, зарождение, межпланетные полеты, там, освоение там, низкой околоземной орбиты в пилотируемых полетах, полеты на Луну.
А это возможно так вот смешивать специальную литературу и фантастику? Или это просто по времени разное?
Да нет, можно, почему?
Но вы же читаете, вы думаете, какая ерунда, я вам не верю.
Не знаю, ну, понятно, что любая фантастика – это художественное допущение, но точно так же, как космонавты могут спокойно там пойти посмотреть фантастику космическую, и им это будет интересно. И они будут, я знаю космонавтов, который в космос пошел благодаря «Звездным войнам», хотя там, собственно, от космоса только черное полотно с огоньками, а все остальное там, в общем, никакой графика, космонавтики нету. А вот она тоже может увлечь, поэтому здесь у каждого свой путь, у каждого свое направление, и он как какое-то там путь свой самостоятельно выбирает.
Угу, спасибо. Ну, к футурологу тот же вопрос. Вот есть какие-то, может быть, вещи, которые сбылись, условно говоря? Вот мне немножко не по себе. Я все-таки читала какие-то советские тогда изданные книжки, и я понимаю, что вот сейчас уже люди на Луну, да, и нашли уже планеты, где можно и пожить, вроде там на некоторых, ну, приблизительно, есть, значит, такие исследования. И сразу как-то так вот становится немножко вот странно. Нет, или это вам, нормально?
Я вам отвечу так. Нет, ничего не сбылось. Потому что, когда я был ребенком, то была уже очень развитая космонавтика. И можно сказать, в двух видах. Была очень развитая космонавтика на самом деле, о которой, вот вы говорили в прежней части передачи, была романтика, были телевизионные репортажи, были программы о «Время», где, которая говорила, что наш космонавт вышел на орбиту, наш космонавт вернулся с орбиты, все такое. И была очень развитая научная фантастика, где масштабы космической экспансии были, конечно, там на 10 порядков выше, чем они были в реальности. И я бы сказал, между ними они совсем не было пересечения. То есть, когда Циолковский писал свои фантастические повести, чтобы как-то просто наглядно объяснить, как это может быть, это имело большое значение. Он объяснил каким-то людям, как это может быть, например, там, тому же Королеву. Вот. А когда во второй половине 20 века пути литературы и реальности сильно разошлись, и мне даже ребенку было, в общем, понятно, что это два совершенно разных мира. Есть космос фантастики и есть космонавтика.
Что значит в реальности? Мы так можем оценивать действительно эту реальность, да, вот ту реальность, которая вот...
Ну, по сути, да. Когда Гагарин полетел в космосе, люди думали, что еще на Венере динозавры водятся. И там совсем были другие представления. Нам на Марсе яблони цвели в песнях, потому что полагали, что там гораздо более комфортные условия, а реально в Антарктиде на Земле гораздо более комфортные условия, чем в самом комфортном месте на Марсе.
И мы сейчас можем об этом говорить абсолютно точно.
Во многом результатом вот современной науки, прежде всего, и в принципе исследования космоса, явилось абсолютно научное понимание того, что Земля является самым комфортным местом для жизни во всей известной Вселенной. Лучше, чем здесь, нет нигде. По крайней мере, мы ни одного такого места не знаем. Мы можем предполагать, что вот там, наверное, что-то может быть близкое к тому, что есть на Земле. Но реально лучше всего человеку на Земле.
Да, скажите, тогда, как вы считаете, вот в нынешней ситуации космос всегда был действительно так же, как вот Олимпийские игры, да, это вот такие две важные вещи, которые, значит, показывают статус государства. Ну, в общем, космос как технология и как, да, может быть, возможность влияния там, в том числе военного, это так и остается до сих пор, но с другой стороны, может быть, что-то поменялось.
В принципе, вот хорошее сравнение привели. Действительно, космос – это олимпиада мозга, причем олимпиада мозга всей нации. Космонавтика и техническая часть, и научная, ну, в общем, там и фундаментальная наука тоже – это такая вершина развития государства и технологического, и интеллектуального.
Ну, вот то, что, да, первое в космосе, это так остается до сих пор. И, с другой стороны, люди, в общем, начинают что-то понимать про деньги, да, про те ресурсы, которые уходят туда, вот, так сказать, для многих в черную дыру. И мы спросили у жителей Томска, причем сначала мы спросили у людей в возрасте, а потом у молодежи, да, вот, надо ли быть первыми в космосе и тратить туда ресурсы.
Затратно это, затратно, конечно. Не могу сказать, много и так денег на ветер пускаем. Хоть пусть в космосе полетает.
То есть вы за то, чтобы быть первым?
Да.
Я вон работал здесь 30 лет на полюсе, делал приборы на космосе, ничего страшного, пожили и проживем еще.
Вот сейчас нам важно быть первым?
Ну как важно, важно не важно, все равно надо быть в лидерах.
Для чего?
Ну для чего, чтобы... Ну, жизнь была лучше.
В России всегда важно быть первыми. Хоть в любом деле. Хоть в спорте, хоть в космосе, хоть где. Хоть это все это затратно, ну а что сделаешь?
Я бывший воин-десантник. Наши космические силы должны быть впереди. И также космос.
Даже сейчас?
Даже сейчас.
Зачем?
Как зачем? Как у нас это... Готовься к войне, значит, должен быть вооружен?
Нет, не важно. Важна польза космических исследований для народного хозяйства. Насколько они эффективны, в зависимости от этого уже и должны быть востребованы.
Сейчас, тем более, это, во-первых, рабочие места, это поднятие нашей экономики. Ну и первенство, в конце концов, оно так и должно оставаться за нами.
Почему?
Ну, потому что у нас две системы противоборствующие. Сами прекрасно это понимаете.
Мое личное мнение, чтобы народ жил очень хорошо. А не важно, первые или вторые какие в космосе, но чтобы люди жили счастливо.
Кость, ну вот смотрите, да, люди говорят какую-то проекцию с одной стороны старого, с другой стороны вот они думают, что так все и остается, да, это вот, как вам кажется, ну, естественный ход событий, да, вот то, что старшее поколение продолжает какие-то вещи говорить, которые были приняты там в советское время, ну и вот.
Ну, старое поколение продолжают говорить старые вещи, потому что им не сформулировали новые. Потому что, я полагаю, у нас нет определенной точки зрения, какое значение имеет космос.
И какое будущее, ли, в принципе, да, этих людей может ждать, да? Вот сейчас речь.
Ну, этих людей ждет определенное будущее, а место космической отрасли в системе государственного управления, государственной экономики, государственной идеологии, она еще не определилась. Но ясно, что, как, опять же, говорил мой предшественник в первой части, сейчас космос уже не является технологическим лидером космической отрасли, хотя она, конечно, заимствует многие достижения, особенно из электроники, но ракета, в принципе, была изобретена довольно давно, геостационарный спутник, его принципах был изобретен довольно давно, и вообще все важнейшие космические технологии в своих главных составных частях, ну, как и двигатель внутреннего сгорания, в принципе, это довольно старая вещь. Технологическое лидерство государства вообще не может упираться в одну отрасль, хотя бы потому, что эта отрасль не может существовать без, в отрыве от других отраслей. Например, там, космос не может существовать в отрыве от новейших материалов, от электроники и так далее. Все отрасли поддерживают друг друга. Нужна спектральная, как бы, или веерная развитие в разных направлениях, и при этом некоторые направления, очевидно, не являются проектом одного государства, а являются проектом человечества.
Ну да, это имеется в виду и какие-то международные тоже, наверное, все-таки компании, которые сотрудничают, и, наверное, да, и была попытка в свое время, в общем, с одной стороны политического, с другой стороны технологического свойства, когда американские и российские космонавты работали вместе. Ну вот.
Чего вы говорите об этом в прошедшем времени?
Да, это, ну, до сих и пор работают, происходит. Да, да, да. Хотя там есть, я слышала, некие.
До 24-го года можно спокойно говорить в настоящем.
Да, ну вот некоторые считают, что есть проблемы некие, ну это, в общем, да, такое политическое дело. Я, в общем, спрошу тогда про, собственно говоря, вашу организацию, это Даури Аэроспейс, это же не государственная компания.
Да, это частная космическая компания.
Да, вот расскажите немножко, да, это нормально вот было включиться в такую достаточно идеологизированную отрасль государственную?
Нет, во-первых, здесь с точки зрения идеологии, давайте, наверное, чуть подальше начнем.
Хорошо.
Если мы заговорили про бизнес и про деньги, я бы закончил предыдущие, поднятые в том числе в разговоре с людьми, темы. Они просто не знают, что на самом деле на космосе спокойно можно зарабатывать. И еще такой момент. Ну, у людей, у многих, и там в СМИ это часто транслируется, есть такое представление, что вот деньги на космос. Такое чувство, как будто вот пачками деньги выкидываются там куда-то в вакуум, безвоздушное пространство. На самом деле в безвоздушное пространство летит там тонна алюминия и 200 килограмм меди. Все остальное остается на Земле. Все эти деньги уходят в людей, в технологии, которые остаются в стране. Если мы говорим, что мы вкладываем в нашу космонавтику, мы вкладываем в наших людей, которые ее прежде всего обеспечивают. А это люди с высшим образованием, с высшим техническим образованием. И это люди, которых нужно поддерживать и развивать. И именно в них мощь технологическая, прежде всего, мощь всего государства. Ну, не только в космонавтике, но в том числе. Поэтому деньги, при вкладывании денег в космос, они не улетают в космос, они остаются в стране, в своей промышленности и в интеллектуально развитых людях, которые занимаются в этой отрасли.
Но вы говорите, как государственный человек.
Да, теперь, да,
а я вас спросила как раз
со стороны частного бизнеса. Если посмотрим, Россия в год сегодня тратит на космонавтику примерно 2 миллиарда долларов. В то же самое время за счет космоса в настоящее время в мире зарабатывается порядка 300-400 миллиардов долларов. То есть при достаточно хорошо поставленной работе в космической сфере и в достаточно развитой коммерциализации этой деятельности можно не только тратить деньги на космос, но зарабатывать на нем. Частично Россия это делает, там, запускает иностранные коммерческие спутники, но реально потенциал гораздо больше. Простой пример есть, в общем-то, это не связано с частной российской космонавтикой, но все-таки близко. Есть два спутника-близнеца, Канопус-В. Российский Канопус-В и точно такой же, но сделанный за белорусские деньги, принадлежащие Белоруссии, по-моему, Белка он называется, если не ошибаюсь, они абсолютно одинаковые и летают вот так друг за другом. При этом российский спутник не заработал ничего, это вот то, что называется, выкинули деньги в космос. Он летает и фотографирует Землю. А белорусский давно сам себя купил. Просто за счет фотографий, за счет того, что эти фотографии покупают заказчики. То же самое, одно и то же, но это приносит, здесь приносит деньги, здесь нет. Это вопрос управления теми ресурсами, которые у нас есть. Сейчас, вот где-то даже меньше года назад, Роскосмос впервые заявил, что да, мы будем тоже будем продавать фотографии с наших спутников. Прекрасная идея, которую нужно было реализовать 20 лет назад. Ну ладно, хоть сейчас. Начали, в общем-то, дело в эту сторону движется. При этом по количеству тех же самых ракетных пусков Россия существенно потеряла. Потому что там появились другие производители, там проблемы технические. Вчера очередная новость про это была. Про двигатели Протона. И есть разные, в общем, причины, по которым эта деятельность сокращается. Но, в принципе, потенциал той же самой отрасли, пусть во многом построенной в Советском Союзе, он есть, просто нужно уметь управлять. И как раз по части управления государственные, в общем-то, там, корпорации, организации, агентства, они не настолько эффективны, как частные. И пример развития частников, он, конечно, по большей части из Америки идет, но там серьезная государственная поддержка этого есть. А у нас частники появились вот просто потому, что появились люди с деньгами, которые в детстве мечтали стать космонавтами. Они поняли, что ими не станут, поэтому они решили сделать свою космонавтику, и результатом которой стала в том числе Даурия.
Ага, реализовать таким образом свою мечту, да, возможно. Да. Но вот теперь мы можем посмотреть вторую часть опроса. Это молодые люди, и они говорят о том же, как они себе представляют развитие и за счет чего.
Я думаю, не стоит, потому что можно объединяться с какими-то другими корпорациями, то есть и вот развивать вместе, а конкретно из бюджета выделять большие суммы, я думаю, это сейчас лишнее.
Я считаю, надо объединить свои силы, чтобы осваивать космос. Ведь вместе получится больше, чем по отдельности. Вот. Ну, может, когда-нибудь к этому и придут страны. Ну, а пока что такая гонка все-таки, я думаю, существует до поры до времени. Но все же надеюсь на объединение.
Ну, может быть, в какой-то степени это важно, чтобы на каких-то планетах там новых как-то обосноваться. Но не знаю даже, если построят что-то нормальное и улетят, то тогда будет неплохо, если будем первыми.
Это достаточно важно, так как у нас Россия достаточно сильная страна, которая может позволить себе это финансово все и быть дальше продолжать ведущими, так как ее очень сильно притесняют.
Думаю, что не столь важно. Есть вещи более важные, как бы стоимости там. В общем, деньги можно вложить в более важные процессы в жизни.
Какие?
Например, бездомных много в стране, безработицы. Там зарплаты, не знаю, маленькие пенсии.
Мне кажется, лучше быть первыми, чтобы как-то все миру давать, прежде всего. Ну и все.
Так можно же совместно делать.
Ну, совместными усилиями, не знаю как. Но американцы, мне кажется, они если будут говорить, что совместными усилиями, но все равно всех обойдут.
В данный момент, мне кажется, сейчас проще сотрудничать. То есть какая-то гонка уже, мне кажется, уже бессмысленна. Что сейчас проще сотрудничать с другими странами и как-то освоить другие космос там совместно. Мне кажется, гонка бессмысленна.
Хочу заметить, что молодые люди, они как-то вот про глобализацию больше что-то такое понимают, да, и они как-то видят уже это вообще, а не как какой-то такой приоритет государственный, российский, как некое первенство. Вот мне так показалось. Это, как вам кажется, правильная история или все-таки важно здесь разграничивать? Мир уже очень большой.
Тут важно вот что. Вообще говоря, гонка – это очень полезная вещь, потому что она стимулирует каждого участника гонки.
Ну и война тоже, говорят, очень способствует
Развитию. Война как частный случай соревнования. Вот. И, слава богу, космическая гонка была мирная, да, благодаря соревнованию престижа и соревнованию технологий. Вот СССР и США, они очень здорово способствовали развитию космонавтики. Другое дело, что у всякой гонки должна быть мотивация. И сейчас, когда мы будем говорить о том, нужно ли сотрудничество или нужно соревнование, конкуренция и гонка, надо очень рационально разбирать, какая будет мотивация в этой гонке и какой, грубо говоря, будет приз, кто что получит в этой гонке. Значит, приз национального престижа, какой был в середине 20 века, уже не может так мотивировать, как раньше, потому что нет соревнования двух систем, нет там вопроса о том, социализм или капитализм и так далее. И, кроме того, слишком много участников, слишком понятно, что даже с большими космическими достижениями страна не сможет стать самой большой там, по экономике. Там, даже если Россия будет гораздо более космически развитой, чем Китай, она все равно не сможет обогнать его по размерам. То есть тут уже никто никого обмануть не сможет.
По размерам экономики,
да.
Наверное.
Да. По размерам населения, да. Ну, да. Совершенно верно.
Как вот строится этот рынок, да, потому что, ну, вот рынок космических
рынок достаточно сложный.
Аппаратов, снаряжения,
больше как всего, это рынок? Больше всего на космическом рынке за счет космоса зарабатывают те, у кого нет спутников и у кого нет ракет. И те, кто их не делает. Зарабатывают операторы. То есть те, кто делает ракеты, есть те, кто делает спутники, а есть те, кто их использует. То есть там центр Хруничева сделал «Протон», ИСС Решетнева сделал телекоммуникационный спутник, а есть какой-нибудь оператор, там, «Газпром космические системы» или какой-нибудь другой, кто, причем «Протон» его доставит в нужное место, а тот будет только следить за этим спутником, транслировать в нужное место нужные передачи и, в общем-то, заниматься тем, что будет решать, какая именно трансляция, в какое место пойдет. И вот они заработают больше всего. Такие доходы вот именно телекоммуникационных операторов порядка 100 миллиардов долларов в год. Всего по рынку. Из тех вот 300-400, что зарабатывается сейчас. А, собственно, доля производителей железа, то, чем во многом гордится Роскосмос, примерно 25% вот по всему из этих 300 тысяч. И здесь как раз, опять-таки, можно в чем соревноваться. Вот мы говорим там, чей спутник тот же самый оператор купит. Есть Решетнев, есть Airbus. И уже можно выбирать. Если мы там сможем запустить, например, там, какой-нибудь зонд или там марсоход на Марс, все будут знать, что русские технологии там где-то копают где-то Марс, то, наверное, они и на околоземной орбите будут работать неплохо. То есть здесь межпланетная космонавтика, в том числе соревновательного типа, там, кто быстрее, чей марсоход быстрее там доберется и каких-нибудь найдет марсиан, она может работать в том числе на Землю, на экономику, на свою же космонавтику для бизнеса, при демонстрации бизнес-превосходства и, опять-таки, получения заказов коммерческих внутри страны, извне как раз, то есть иностранных заказчиков. Такая конкуренция есть и имеет смысл гораздо активнее в ней участвовать, но, к сожалению, сейчас Роскосмос не видит вот такой связи между какими-то такими знаковыми, заметными в мире
космос как,
работами
да, как
и
сфера экономики, то есть,
да.
Которую можно продвинуть. То есть, вот здесь,
у нас,
наверное,
к сожалению, и у государства, и у самого Роскосмоса, у руководства такое отношение как раз к космосу, сугубо такое прагматичное. Сколько мы сегодня спутников сделали, сколько ракет запустили.
А это что, это прагматизм или все-таки это идея? То есть это космос как идея, которую надо вот периодически выставлять вот таким образом?
Как раз как идеология, с точки зрения пропаганды, идеологии, У нас космонавтика очень слабо используется. У нас реально там вот космонавты летают, работы в космосе производятся. Но такое ощущение, что все это финансируется по принципу, если это прекратится, на нас там народ на вилы поднимет. Ну, не так, конечно, но в целом вот это ощущение, что мы будем это делать, потому что делали раньше.
Да, здесь не прикладной характер, не коммерческое отношение, но и не идеологическое. Здесь скорее характер ведомственной инерции. Потому что раз это огромное количество предприятий и ведомства существует, значит, оно должно развиваться. Раз у нас есть такая отрасль, ну, значит, мы ее должны развивать. А как мы ее должны развивать? А давайте спросим все эти институты, что они могут сделать в следующем году. И они все ответят. И это, к сожалению, это такой огромный корабль, который идет по инерции, не совсем понимая свои отдаленные цели.
И капитан тоже. То меняется каждые 2 года, то начинает думать, как бы на всем этом заработать. И, в общем, как-то у каждого капитана свой курс. И хорошо, если он есть, этот курс. А чаще всего просто его поставили, вот мы плывем, и он будет заниматься тем, чтобы плыть туда же с той же скоростью.
Ну, все-таки, вот, да, хорошо, вот технологии, какие-то частные вещи, связанные с запросом, они могут вот возникать по мере, как бы, появления запроса. А все равно нужны какие-то фундаментальные, очень серьезные исследования, наверное, мне кажется, научные, которые требуют таких длительных вложений и долгосрочного ожидания еще при этом. И это как раз, как правило, была задача государственная, да, вкладываться.
Здесь есть две проблемы. Одна касается России, вторая касается человечества. России, ну, здесь все более-менее понятно, потому что, да, космос, если может отдать стратегическую отдачу, то только в очень длительном сроке, ну, скажем, несколько десятилетий. Ну, вот предшественник наш по передаче говорил, что мы на Марс полетим через 20 лет с человеком. Ну, может быть, может, и не полетим. Но, в общем, это довольно большие сроки. Это 22 век будет отдача. Государство не может планировать так далеко. Оно там не знает, кто будет президент через 20 лет, кто будет депутат через 20 лет. Но нет никакой рациональной мотивов, чтобы как-то об этом рассуждать.
То есть космос вот так вот футурологически не просматривается где-то там? То есть он не рассматривается?
Просматривается, но не мотивируется. То есть мы можем, теоретически мы можем прикинуть, мы не понимаем, зачем нам об этом думать сейчас. Есть вторая проблема, что вообще научно-технический прогресс в мире финансируется и развивается в тех направлениях, в каких получается. Вот если мы вдруг увидим, что в этом направлении явно видны прорывы, и что мы можем что-то хорошо прорыть, вот туда пойдут деньги. Сейчас они идут куда? Они идут в электронику, компьютеры, информационные технологии и в биотехнологии. Это сейчас две базовых направления развития, о которых все уверены, что здесь возможны прорывы. Ну, информационные технологии, уже множество прорывов было, ну, может быть, еще будут, а по биотехнологии это скорее такой большой аванс, о котором...
Большая надежда,
о которых мы мечтаем. Вот так же, как в 20 веке мечтали о космосе. Но мы видим, что космические надежды 20 века не сбылись, что эти задачи оказались гораздо более сложными, гораздо более долгостроящими и гораздо более труднорешаемыми. И в некотором смысле человечество отравлено этим разочарованием 20 века, что все, что обещали фантасты, футурологи и прогнозисты, там уже рисовали графики, что в 2016 году будет отель на орбите.
Как там, ну, 2000, да. Космическая Одиссея 2001 года отлично транслирует все ожидания, которые абсолютно разочаровали.
Да. И это люди поняли, здесь прорыва нет, здесь мы наткнулись на твердую породу, вот здесь трудно рыть.
Скорее вот так, да. Твердь уперлась.
Да. И они перестали этим интересоваться. Они идут сейчас, и деньги, и надежды людей идут сейчас по другим направлениям. И есть единственная надежда, ну, как не единственная, единственная в таком среднесрочном периоде, для ближайших лет, что достижения других отраслей, например, биотехнологий или электроники, могут помочь и дать дополнительный толчок и развитию космонавтики. Например, перенесению человеческого организма на далекие расстояния. Потому что действительно человека в его нынешнем виде везти на Марс очень дорого и очень опасно для самого человека. Космонавт задерживает развитие космонавтики. Надо что-то сделать с космонавтом. Вот, может быть, биотехнологии здесь помогут.
Хотя, с другой стороны, вот та мечта, которая была у ребят и которую транслировали в том числе, значит, участники нашей фокус-группы, она, конечно, в большей степени романтическая, нежели вот как бизнес-идея некая звучит. Мы сегодня говорили о том, о космосе как идее и идеологии. Это была программа «Рожденные после СССР», вела программа Тамара Леленкова. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».